Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Мария Заостровных. И на волнах православного радиоканала «Воскресенье», как и всегда в это время, вы слушаете программу «Точка зрения». В гостях у меня сегодня отец Макарий Маркиш.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве. Окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джордан-Вилле. В 2000-м вернулся в Россию. В 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия и Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
И, как всегда, мы с ним связались по телефону. Здравствуйте, отец Макарий.
Здравствуйте, друзья.
Рада вас приветствовать на волнах нашего радиоканала и почти в нашей студии. Ну что ж, сегодня, как всегда, будем обсуждать самые актуальные проблемы, события. И вот одно как раз из таких. В Москве открыли 9-метровый памятник оружейнику Михаилу Калашникову. Скульптор его Салават Щербаков. Эта скульптура сразу же стала предметом жарких обсуждений. Начали, конечно, с того, что сам памятник некрасивый и уродует столицу. По крайней мере, такое мнение высказали несколько известных людей, певцов, артистов. Продолжилось это все спорами о том, насколько вообще нужно ставить памятники оружию. Отец Макарий, начать обсуждение этой темы я прежде всего хочу с вопроса о том, что вы думаете о самой идее такого памятника вообще вот.
Тема интересная и многозначительная, существенно более многозначительная, чем можно было бы подумать, исходя из самого сюжета. И даже исходя из того, какого рода там идет, как вы говорите, какого рода обсуждение, там вот эти дискуссии или противоречия. Насколько я могу понять, никаких реальных дискуссий нет. Есть просто кучка крикунов записных, судя по всему, платных, на платежной ведомости определенных кругов, которые вопят всегда какой-то певец без это самое, безумный, вот, там что-то вознегодовал. Но, по сути, по самому, так сказать, по подачам ситуации, вопрос довольно интересный и глубокий. Совершенно в стороне, повторяю, от того, что там вопят какие-то, значит, недовольные. Недовольности там полно, ну, у нас свободная страна, да к чему угодно недовольны. Недовольны зимой, недовольны осенью, недовольны тем другим, сколько у нас меняли несчастные наши декретные, так называемые, или сезонное время. Включали, выключали, что-нибудь недовольны. Вот я не знаю, друзья, вы ухватили это или нет, за последние приблизительно, 10 лет, может быть, меньше. Вот я служу в качестве священника, принимаю исповеди людей, у молодых людей, которые идут в армию, у их родителей. Произошел перелом колоссальный важный. А именно, русские люди стали уважать свои вооруженные силы и перестали, что называется, воротить нос. Я уже не говорю пытаться уклониться от призыва к войсковой службе. Сегодня любой нормальный парень стремится служить в армии. Если он по здоровью не проходит, увы. Но тот, кто способен служить, они и служат, они с радостью служат, они с интересом служат. Ну, конечно, там определенное, так сказать, как рано утром вставать, кому охота. Так и в армии тоже идти по призыву, по повестке, тоже не очень охота. Но практически все, кто призывается, потом возвращается из армии, с отличными воспоминаниями о военной службе. Этого в наши годы советские никогда не было. И даже в первые годы этой самой перестройки, так называемой, естественно, тоже не было. У нас семинарии. Нам, студентам, дают отсрочку. Нет, мы хотим служить. Ему говорят, да ладно, ты сначала закончи семинарию, потом отслужишь свой год. Нет, я хочу сейчас. Я буду служить сейчас, а там уже посмотрим. Вот такие вот голоса постоянно. Я их слышу и вижу. И вижу этих молодых людей. И вот этот памятник нашему оружейнику и памятник этому оружию нашему, пускай это не атомная бомба, хотя, может быть, стоило бы поставить рядом с ним памятник академику Сахарову и его сподвижникам, которые обеспечили нас термоядерным оружием и тем самым удержали мир от Третьей мировой войны. Вот это бы надо понять нашим недомысленным всяким там. Если бы не было у России термоядерного оружия, ситуация была совсем другой. А именно мы бы получили по полной программе ядерную бомбардировку. Они готовились, американцы готовились к этому. Но сначала у них не хватало бы этим оружейникам тоже должен быть памятник, естественно. Ну и стрелковому оружию тоже.
А некоторые жители Москвы, кстати, вообще задаются вопросом, а вот не подвигнет ли это к еще большей милитаризации сознания, то есть вот этот вот установка вот этого памятника, тем более, что поводов предостаточно в последнее время, к сожалению. Вот, например, недавно по всей стране прокатилась такая волна минирования зданий, и непростая ситуация, безусловно, которая вокруг фильма «Матильда» сложилась многострадального. В этот ряд еще можно поставить несколько событий, которые вы все и так знаете. Вот отец Макарий, что думаете по поводу милитаризации сознания?
А не подумать ли нам о том, что у нас сознание еще недостаточно укоренено в необходимости оборонять свою родину? Террористы, которые окружают нас со всех сторон, внедряются в нашу среду. Беслан, совсем недавно мы отмечали эту трагическую кровавую годовщину. Да, дают нам определенную прививку, но недостаточно. Недостаточно. Нам нужно больше ясность того, в каком мире мы живем. Что такое наша нация и любая нация, и что такое, что объединяет людей в нации, и что требуется от нации, от мужчин, для того, чтобы она, нация была жива. Вы знаете, я сейчас закончил перевод одной замечательной книги Клайва Льюиса. Эта книга была переведена на русский, но отвратительно, ее невозможно читать по-русски, а по-английски это шедевр. Это самое выдающееся произведение Льюиса. У нас его знают как автора там детских сказочек, каких-то развлекаловых, а на самом деле, в первую очередь, он прославился и славен своими «The Screwed Letter», которые в правильном переводе на русский «Письма из преисподней». Вот эти «Письма из преисподней» я закончил перевод, новый по сравнению с тем, что был. И вот там есть очень интересное замечание, которое я сразу же вспомнил, когда зашла речь о вот этой вот так называемой, жалко, так сказать, опасность некоторая, что вот у нас якобы идет милитаризация сознания, что памятник Калашникову нечто такое составляет, может быть, нежелательное для нашей страны. Вот бес пишет, дьявол, как он там называет, дьявол, бес, старший бес пишет своему младшему. Модные идеи, пишет он, напоминаю, бес, демон, модные идеи нужны для того, чтобы отвлекать людей от угрожающих им опасностей. В каждом новом поколении мы направляем лавину модных идей в противовес тем порокам, которые представляют наименьшую опасность, и в поддержку той добродетели, которая ближе всего к насаждаемому нами пороку. Задача, их задача, чтобы они, мы, люди, сновались с огнетушителями по тонущему судну. Нужен огнетушитель на тонущем судне. И толпились как раз там, где крен уже по самый фальшборд. Понятно, да? Когда они толкаются там, где крен, значит, он будет еще хуже кренить. Приземленную равнодушную эпоху у нас была мода трубить про угрозу воодушевления. А 100 лет спустя мы всему вскружили голову романтическими эмоциями и направили моду против угрозы рационализма. Жестокие века мы оберегаем от сентиментальности, бесплодные и праздные от субординации, развратные от аскетизма. И вот века, когда люди успокоились, стали теплохладными, стали равнодушными, стали рассеянными, они, эти бесовские силы, оберегают, конечно, от внимания к вооруженным силам, от необходимости помнить об обороне Отечества и необходимости мужчинам, прежде всего, стоять плечом к плечу для защиты Родины. И вот эту всю историю, она, конечно, общая и правильная совершенно, я не откажусь ни от одного слова, но мы говорим о памятнике Калашникову, строителю, конструктору и внедрителю вот этого вот конкретного стрелкового оружия. У меня есть очень интересное воспоминание. Мы говорим, что автомат Калашникова стоял на защите свободы, защите от агрессии, прежде всего североамериканской, разумеется, в тех или иных местах, нашу родину тоже, на вооружении наших солдат этот автомат был очень долго. И даже я, когда нес свою недолгую воинскую службу, тоже стрелял из этого автомата. И, кстати, стрелял неплохо. Вот, оказывается, это оружие стояло и стоит на страже свободы самых неожиданных для вас местах, дорогие слушатели. И я сейчас вам расскажу эту историю, которую я сам не принимал участие, разумеется, но, по крайней мере, был внимательным слушателем и свидетелем. А в середине 80-х годов мне пришлось жить в Соединенных Штатах Америки, в штате Массачусетс. И вот как-то мы с друзьями ходили там на лыжах по одному такому отдаленному месту, это так называемый North Shore, северная часть, северный берег Массачусетского залива, где-то в районе Глостер, Рокфорд, вот эти городишки. И вот, значит, заслышались выстрелы, мы пошли на эти выстрелы и вышли в все, соответствующие мерам безопасности, практикуется в стрельбе. И в основном люди стреляют из малокалиберного оружия, вот те, которые у нас называют неукашки, так называемые, 5,6 мм, эти патроны очень дешевые, не распространенные, и все стреляют этим оружием, винтовками или пистолетами малокалиберными. Но вдруг среди этой стрельбы я заслышал звуки совершенно другие, несколько знакомые мне. И оказалось действительно, что это человек какой-то стреляет из автоматической винтовки Калашникова. Автоматической винтовки, потому что оружие автоматического боя нелегально в Соединенных Штатах для частных владельцев. Так уж они определили свою вторую поправку Конституции, что оружие автоматического боя годится для вооруженных сил. А одиночные выстрелы, пожалуйста, на них распространяется вторая поправка Конституции. Никто не может ограничивать владение таким оружием в частных гражданах. И вот какой-то дядька, значит, садит из такой вот автоматической винтовки. Ну, точно как автомат Калашников, только одиночный, одиночного боя. И тут же мы с ним подружились. Я рассказал, что я из этого оружия стрелял в российской армии, тогда еще в советской. Он очень подружился ко мне, отнесся. Мы даже к нему в гости ходили. Я не помню, правда, где он жил, где-то в местах Пибори, тоже там. И вот, значит, это было самое, вот только после скорости, после нашего приезда в Соединенные Штаты. И он рассказывал, естественно, мне, как нас прибывшему, о ситуации политической, о чем мужчины говорят, о политике, ясное дело. Внутренние в основном, внешних мало волнует. И отношение их к центральной власти, к Вашингтону, совсем не похоже на наши. Ну, такое же примерно, да нет, в общем, все не похоже на наши. Даже наши так называемые оппозиционеры, то есть люди, враждебно относящиеся к власти, они почему враждебно относятся к власти? Потому что они хотят сами власть захватить. Эти Навальная подвальная сволочь, это люди, которые скрежещут зубами, потому что не досталось, значит, начальственной позиции. А там совершенно по-другому. Дядька этот рассказывает, говорит, да, в Вашингтоне, да, конечно, ты мерзавцы, ну что вы сделаешь? Они очень нехорошие дела творят повсюду, но не так далеко они не могут зайти. Они знают свое место, они знают границу, которую нельзя переходить. Как же это, почему же эта граница существует? А говорит, потому что мы, простые граждане, владеем вот этими вот инструментами. И он показал на шкаф с оружием, где как раз стоял автомат Калашникова, ну, автоматическая штука. Вот они знают, что у нас эти инструменты есть. И что если они зайдут слишком далеко, они получат по первое число. Вот оказывается, где и как автомат Калашникова стоит на страже свободы. Друзья мои, я еще в Москве памятник этого не видел, но когда буду в Москве, надеюсь его увидеть и поклониться памяти этому замечательному человеку, этому замечательному оружию, автором которого он и был.
Ну, того же, наверное, можно пожелать и тем, кто сейчас слушает нас из города Москвы, прийти и поклониться этому великому человеку. И еще, знаете, мне вспомнилось, что в рамках программы «Точка зрения» мы какую-то тему, связанную с Калашниковым, уже брали. По-моему, тогда наша программа была посвящена его кончине. И вот гость сказал одну очень важную мысль, как мне кажется, которую я сейчас хочу повторить, напомнить, что любое изобретение человечества можно использовать как на вред, так и во благо. Все зависит от того, в чьи руки оно попадет. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжим обсуждение новостей об одном очень известном актере. Программа «Точка зрения» на волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. В студии ведущая Мария Заостровных и мой сегодняшний гость, отец Макарий Маркиш, из Москвы по телефону. Он с нами находится на телефонной связи. Итак, актер Морган Фриман, известный американский актер, заявил о нападении Москвы на США. Звезда американского кино снялся в антироссийском ролике проекта «Комитет по расследованиям против России». Видео длится 2 минуты, и на нем актер рассказывает о том, что Москва покушается на демократию, тогда как США выступают ее защитниками во всем мире. Фриман утверждает, что между Россией и США идет война, причем Россия атаковала США. Пересказывать содержание ролика, который вы и так все, безусловно, видели, я не буду. Скажу только, что не может Америка успокоиться после американских выборов. Все говорят о том, что Россия, якобы российские хакеры вмешались и повлияли на исход выборов. Отец Макарий, вообще, как восприняли эту новость? В сети, кстати, многие жалуются на то, что актер вот принял участие в таком сомнительном мероприятии, гадают, сам он это сделал или нет, ну и обсуждают, будут ли вообще смотреть
картину. В отличие от истории с памятником оружейнику Калашникову, она скорее карикатура состояние России и ее, как говорит наш президент, геополитических оппонентов, а как говорят простые люди врагов, ну да, это реально. Как говорил еще император Александр III, в России всего два союзника, армия и флот. Ну, с тех пор подобавились-то еще немножко союзников, а именно военно-воздушные силы, ракетно-космические войска, подводный флот там, ну, тоже военно-морской флот входит в состав военно-морского флота. Немножко у нас подобавилось союзников, но природа наших союзников осталась прежней. Так вот, да, ну, действительно, это противостояние есть из-за той же самой вот темы, о чем мы с вами говорили, о доктрине гарантированного возмездия. Мы сегодня избавлены от уничтожающего пламени мировой войны, но, тем не менее, противостояние продолжается. То, что мы назовем холодной войной или информационной войной, она идет, она шла, идет и будет идти. Это совершенно ясно. Фазы разные бывают, более активные, менее активные, подъемы, спуски, охлаждение, развлечения, все это понятно. Вот. И да, фаза, которую мы сейчас проходим, трудно сказать, на подъеме она или на спуске, но ясное дело, что тут ни о каком примирении подлинном речи не идет и идти не может. Речь может идти о более спокойных отношениях или более напряженных. Ну, видимо, они сейчас более напряженные. И в этих условиях, разумеется, распространяется всякий вздор, всякий бред, всякая пропаганда антирусская, русофобская. Вот, надо сказать, что термин русофобия, который в свое время от него как-то так сторонились, говорили, что это неприлично, не гигиенично, не симпатично. А сегодня, слава богу, этот трезвый и ясный термин вошел в сознание не только политиков или социологов, но и всех трезвомыслящих, даже не очень трезвомыслящих людей. Итак, русофобия идет своим чередом, мы ее принимаем, как она есть, и принимаем соответствующие меры против них. Вопрос-то в другом, друзья мои. Вопрос-то в том, что возник сюжет весь из-за того, что какой-то актер открыл рот. Не президент, не главнокомандующий войсками, не начальник генштаба, не первый министр, даже не какой-нибудь крупный промышленник, или в конце концов, может быть, философ или религиозный деятель, там мало ли. Нет, актер, актеришко. Друзья мои, потрезвитесь, ну что вам от актера?
Ну, об этом же на самом деле говорят многие в сети. Смотрела по телевизору несколько программ, посвященных этому видео, этой теме. И в основном, да, все сходятся на том, что он всего лишь актер, и, соответственно, относиться к этому надо как к пропаганде, и что он просто оружие пропаганды и ничего более. Ничего более страшного за этим не стоит. Обсуждение этой темы мы завершим, а вот программа «Точка зрения» продолжится после небольшой паузы. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Точка зрения». Меня зовут Мария Заостровных, и с нами на телефонной связи отец Макарий Маркиш. Еще одна тема у нас осталась для обсуждения. Поговорим про дом Ипатьева. Его предлагают восстановить. С инициативой восстановить дом, где была расстреляна семья последнего российского царя, выступил начальник управления архивами Свердловской области Александр Капустин. Это заявление прозвучало еще в сентябре месяце 19 числа на Патриаршем подворье, когда открывали выставку, посвященную дому Ипатьева. Далее будет цитата. «Пусть это будет новодел, пусть это будет не на подлинном фундаменте, но пусть он будет», — сказал руководитель областного архива, мотивируя свое предложение. С того времени, как это заявление прозвучало, споры на эту тему не утихают, восстанавливать или нет. Отец Макарий, что думаете вы по этому поводу?
О восстановлении была расстреляна царская семья. Могут быть, конечно, разные мнения, экономические, инженерные, градостроительные, технические, в конце концов, и даже эстетические. Но думается мне, что разногласий духовных на эту тему быть-то не должно. Я не вижу причин, почему кто-либо мог бы возразить на идею восстановления этого памятника нашего прошлого, ну, с точки зрения
Вообще память о чем-либо, о каких-либо событиях, это, наверное, самое главное, что помогает нам держать связь с этими событиями, что помогает нам не забывать своих корней, что помогает нам оставаться теми, кто мы есть. Поэтому здесь я вас полностью поддержу. Помнить свои корни, помнить то, что произошло, помнить свою историю нужно. И особенно нужно помнить также страшные кровопролитные события, хотя бы для того, чтобы больше они никогда-никогда не повторились. Ну что ж, дорогие друзья, вот на этом программа «Точка зрения» на сегодня завершена. Напомню, что с нами на телефонной связи все это время был отец Макарий Маркиш, клирик Иваново-Вознесенской епархии, писатель-публицист. Отец Макарий, спасибо большое, что нашли для нас время. В студии также была ведущая Мария Заостровных. Программа «Точка зрения». В следующий раз мы с вами встретимся уже в следующий четверг в это же самое время и будем обсуждать другие темы. А на данный момент спасибо вам за внимание и всего доброго. До новых встреч!